Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
Здравствуйте, друзья. Мы в прямом эфире на «Комсомольской правде». Вы нас смотрите, вы нас слушаете. В студии я, Нонна Троиновская. Тема дня. 28 марта на учебном полигоне около Белогорска, что в Амурской области, во время проведения учебных стрельб геройски погиб майор Сергей Солнечников. Боевая граната, неудачно брошенная бойцом-срочником, упала в окопе в метре от солдат. Комбат, не раздумывая, накрыл ее своим телом. Он спас около сотни солдат и офицеров, комбату «Солнце», как называли его в чести, был 31 год. Давайте посмотрим подробности, послушаем подробности, которые подготовили в материале наши журналисты.
Комбат по имени «Солнце», так называли Сергея Солнечникова сослуживцы. Герой, так его окрестили теперь, правда, посмертно. Командир российской армии ценой своей жизни спас солдат-срочников. С собой он закрыл ребят от осколков боевой гранаты. Она отскочила в окоп после неудачного броска одного из бойцов. Когда Сергея привезли в госпиталь, он был еще жив, но спасти врачам его не удалось. По словам сослуживцев, Солнечникова в части уважали безмерно. В те страшные секунды он не мог бы принять иного решения. Сергей – потомственный военный, так его воспитали.
Отец всегда говорил, что он должен расти настоящим мужиком.
Переживал, да, он за солдатов, за своих, то есть беспокоился, ответственный был. Он со всеми дружил, с родителями как бы связывался, допустим, которые ребята к нему попадали, там из Волгограда, из Волжского, то есть всегда помогал.
Родные Сергея Солнечникова живут в Волгоградской области, здесь его и похоронят. У офицера осталась девушка, с ней он познакомился в части, хотел представить родителям как будущую жену, но не успел.
Он говорил, что у него в последнее время девушка постоянно появилась. Он знакомил вас как-то с ней?
Вот, да не успел же. В этом году должен был привезти эту девушку. Девушку Оля зовут. Вот она привезет его.
Известно, что возбуждено уголовное дело по факту гибели майора Сергея Солнечникова. Кроме того, возбуждено уголовное дело против 19-летнего солдата-срочника за нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вот так вот. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды» в нашей студии, и Алексей Огурцов, актер. Спасибо большое, что пришли.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, знаете, когда вчера я услышала вот эту вот чудовищную совершенно новость, трагическую, я вспомнила наш совсем недавний с вами разговор в утреннем эфире, когда вы пришли к нам с подробным рассказом о воровстве в армии. И ваша последняя сентенция о том, что все причины и все проблемы в армии от того, что мы забыли о том, что такое офицерская честь.
Mm-hmm.
И слово «офицерская честь» со вчерашнего дня для нас огромными красными буквами, по-моему, звучит.
Ну да, что я могу сказать? Я, когда узнал об этом, то подумал, вот у нас есть герои России, которых награждают золотыми звездами, секретными указами. И я задаюсь вопросом, а что же это за подвиг такой, который, когда власть боится рассказать об этом. Здесь мы все видели. Здесь солдаты все видели. Да, вот это горе случилось. Вокруг него идут очень серьезные и несерьезные разговоры. Ну, во-первых, нехорошие, конечно, колючие вопросы, но на них надо отвечать. Почему на нем не было каски? Почему его не было бронежилета? Да. Вчера один радиослушатель «Комсомольской правды» позвонил нам с Тимошенко, когда мы били военное ревью, спросил: «Товарищи полковники, а что это меняло бы?» Там взрыв был такой мощный, что и бронежилет, и каска не помогли. Но в сущности, отбрасывая в сторону эти печальные, но важные моменты, наверное, надо говорить о том, что человек совершил подвиг даже в этой ситуации. Что касается техники безопасности, что касается солдатика, я, например, смотрю на то, что вот возбудили против солдата уголовное дело. Вопрос дискуссионный.
Абсолютно
вопрос. Наверное,
согласна.
Солдат хотел бросить гранату куда надо, да?
Наверное. В конце концов, он учится.
Наверное, он не думал, что бросить ее под
и так
ноги.
Получится.
Да, так получилось. Нельзя же забывать, что это мальчишка. Тут уже начинаешь думать и о том, что вот призывают сейчас на 12 месяцев, да? И есть у нас такая организация ДОСАВ, которая криком кричит: 12 месяцев, давайте пацанов своих, давайте хоть научим,
хоть чему-нибудь, вещам, хоть да. Как-то они готовыми.
И вот той же метанию гранаты тоже. Они ДОСАВ готовы, но мы насмехаемся над этой организацией. Вы знаете, еще одну мысль у меня возникла. Как часто правозащитники, в кавычках и без, говорят о том, что солдат в армии офицеры бьют, гнобят, изничтожают. Да, бывают досадные случаи, но вот вам пример совсем иного рода. Ну, для начала все, что я хотел сказать.
У меня сразу вопрос, наверное, по существу чуть-чуть другого. Я думаю, что этот вопрос для многих женщин очень странен. Алексей, я к вам обращаюсь. Почему на учебных стрельбах боевая граната?
Ну, давайте мы начнем с того, что уже уважаемый мой коллега, офицер, полковник, сказал, что не только честь уже потеряна, а потеряно вообще достоинство офицерского корпуса в связи с закрытием огромного количества военных училищ.
Да.
Но я могу сказать, почему боевая граната? Я вам скажу, что РГД-5 – это наступательная граната. Если мы будем уже подходить к тому, что были нарушены огромный ряд мер предосторожности, ведь боевой устав и вообще уставы ведь написаны кровью 17-16 века. И мы понимаем, что каждый солдат должен знать, что если граната падает, для этого у него есть шлем, есть упражнения, где защита каски, защита автоматом, падение вправо, падение влево. Угу. Это все должно быть прописано. Но, к сожалению, развалено все. Развалено, не проходит должную подготовку, не выделяет денежных средств. За последние 5-6 лет, друзья, бойцы приходят, я в 136-м ОРБ служил, и сейчас я постоянно в Таманской дивизии, я вижу, что ребята, десантники, они даже призываются, получая голубой берет, и ни единого прыжка не делают, уходят так и говорят, что, ребят, в ДСАФ вы допрыгаете, понимаешь? Очень жалко, потому что, ребят, это наша система, к сожалению, у нас так происходит. Безумно обидно. У меня был случай, когда женщина-писарь бросала РГД-5 и попала в колышек. Но что интересно, понимаешь, она сработала правильно. Но у нас каждую неделю были эти занятия. Женщина, 40-летняя, увидела, что граната упала, она развернулась задним корпусом, легла, все как положено сделала. Понимаешь, вот до того, что до автоматизма, это оружие, это жизнь. Нужно постоянно действовать, постоянно доводить себя до автоматизма. А это нужно делать раз в неделю.
Но это в первую очередь нужно то самое время, которое теперь за 12 месяцев катастрофически, по всей видимости, не хватает.
Да, и я отвечу на ваш вопрос. Граната была не учебная, боевой, а в
программе
да. подготовки. Программы подготовки есть минимум раз за период службы солдат-призывник должен
боевую гранату.
Так что все делалось не в шутку, все делалось на самом деле. Потому что если солдат не делает это хотя может быть и грубоватое сравнение, то что все равно, что невесте выйти замуж и остаться целомудренной, понимаете?
Примерно, ну да, порох понюхать, это самое
солдат,
выражение.
Это
да,
в сущности, вы
быть.
Понимаете, он не в пуантах должен танцевать на сцене Большого театра, это в сущности человек, который должен решать боевые задачи, связанные с риском. А в сущности бывают, что мы скрываем? Мы солдата готовим для убийства. И это правда, это надо признавать. Для победы.
Ну хотя бы для победы, защиты.
Для защиты, будем так да, говорить. Вы понимаете. И этот солдат должен иметь определенную психологическую подготовку и, естественно, определенные навыки. В том числе обращение с боевой
гранатой. Как вы себе представляете, что сейчас, вы знаете, я всегда... Это вообще моя больная тема, да, все, что происходит в армии.
Да.
Вы посмотрите, что делают европейские страны, что делает американский корпус, внедрение, гонка вооружений. Да, это нужно делать. А у нас что? У нас мобильный телефон. У нас тихий час, у нас ни службы, ни наряды, ни караулы. Ну, ребят, ну, поверьте мне, сейчас в садике, в пионерском лагере страшнее, чем в армии. О чем мы можем научить? Ну, не говоря о том, что они год служат, тем более не год, а там получается, что он месяц на КМБ, плюс еще если попадает в учебку. Ну, друзья, о чем мы говорим?
Ну, мы начинаем... Ну, мы только попку не целуем.
Вот я сейчас специально промолчал, да. Дело в том, что, так нельзя. Так нельзя. Совершенно по-другому нужно. Я вам скажу, я лично в Таманской дивизии в 82-м году Бабраку Кармалю цветы дарил, Кастро дарил цветы. Я видел всех президентов, весь Варшавский договор, так как зеркало вооруженных сил – это Таманская дивизия. И ведь вот задуматься, ведь куда привозить гостей, которые приезжают к нам, иностранцев? Что нужно показывать? Нужно показывать культуру, нужно показывать мощь. И всегда куда привозили? В Таманскую дивизию. Они показывали, что вот есть полигоны, вот есть Министерство обороны, вот есть передовая техника. А сейчас? Сейчас это ничего не делают. Из 25 тысяч в дивизии сделали бригаду. Ребят, уволили половина, но это я немножко попозже расскажу, потому что такая больная тема. Что дальше делать военнослужащим, тем, кого сократили, уволили? Я расскажу это немножко попозже.
Появился материал и появилась статья, в том числе и в «Комсомольской правде», о том, что комитет солдатских матерей предлагает и призывает к тому, чтобы наградить, разумеется, посмертно майора комбата «Солнца» за его подвиг. Тем не менее, на мой взгляд, комитет солдатских матерей во многом сыграл ту самую роль, по которой мы сейчас и говорим, таком утеплении, собственно говоря, со всех сторон, и подкладывание подушечек под собственных сыновей, которые сейчас, в общем, в санаторий приезжают на год практически, на мой взгляд.
Безусловно, там еще один парадокс есть. Там, если проанализировать, кто в составе солдатских матерей, там очень много матерей, у которых солдаты не служили.
Да, чьи солдаты не проходили.
Это тоже вопрос, который надо ставить. Ну, а вы абсолютно правы, потому что зачастую так называемые правозащитники, в том числе солдатские матери, они очень многое сделали для того, чтобы отвадить наших ребят от службы в армии, чтобы унизить ее, чтобы облыжно охаять весь офицерский корпус. Да, в этом тоже есть заслуги солдатских матерей. Хотя, будем объективны, кое-что они делают правильно. Да. И мне приходилось быть в Нижнем Новгороде. Я увидел там работу комитета солдатских матерей. Это просто была хорошая организованная группа женщин, которая сопровождала солдата от получения повестки до того времени, когда Ваня или Коля придут домой, они следили, как он служит. Там не было вот этого оголтелого охаивания армии, там была практическая помощь солдату. Там он чувствовал и голос, и руку, и сердце матери на протяжении всей службы. Ну, а в основном-то, вы знаете, это крик, это недовольство, и как-то так получается, что когда даже Министерство обороны пытается делать... Не все же дурацкие шаги, да, вот сейчас сказал мой собеседник абсолютно правильно, но делается иногда и хорошее, это тоже надо признавать, и это не нравится солдатским матерям. В общем, мы получаем ту армию, которую мы получили.
Я на секундочку вынуждена вас прервать, мы обязательно вернемся к нашей дискуссии. Дело в том, что у нас на прямой связи сестра Сергея Солнечникова, Елена. Мы все возможные слова, которые только можно высказать в поддержку вашей семьи, Елена, здравствуйте, высказываем. «Комсомольская правда» с вами. Родителям огромный поклон за то, что воспитали такого сына. Елена, вам слова поддержки. И я знаю, Елена, что вы очень хотите, чтобы в эфире «Комсомольской правды» сейчас прозвучали стихи в память о вашем брате.
Да, здравствуйте, спасибо. Солнечный мальчик, солнечный воин, поклонение людского сегодня достоин. Благодарна тебе за своих сыновей, о ком не проходит. Ты воин, Сергей, и знаем, как страшно вот так умирать. Мгновение, решение, и счастлива мать, солдатская мама, ваш сын будет жить. Не вправе его мы ничем укорить, а мама родная, ты наша родня. Душою и сердцем мы все за тебя. Вы плачете, скорбите, но только живите. И знаки признания в поклон наш примите. И будет спасенный солдат сознавать. Он жизнью обязан добро создавать. Живи за двоих, у тебя есть пример. Майор, командир, боевой офицер. Подвиг комбата – удар по сознанию. И будем близки к открытию, признанию. За кого ложатся они на гранаты? И портят ли наши большие зарплаты? Я верю, их много, таких как Сергей. Мы им доверяем своих сыновей. Вы встаньте, мужчины, третий мы пьем. Величие поступка в душе сознаем. Поступок сознания – зарплаты виток. Рывок подсознания – как жизни итог. Ты мирных окопов России герой. Ты наш победитель, ты выиграл бой. Вечная память тебе, солнце России. Больше не могу ничего сказать.
Елена, кто написал эти стихи?
Я не знаю, кто их написал. Это у Сережи на страничке, в общем, в социальных сетях люди добавили, вот, для наших родителей.
Спасибо, Елена, большое за то, что вы смогли с нами поговорить. Очень трудно сейчас что-либо комментировать. На самом деле, не то, что комок в горле стоит, а просто слезы в глазах стоят. Вся страна с вами, Елена. Огромный привет родителям. Спасибо, что воспитали такого сына. Мужчины, берите у меня слово, я не могу разговаривать реально.
Ну, то, что мы говорили, все-таки мы скорбим и приносим свои соболезнования семье, родителям, близким, друзьям. И правильно то, что он был представлен к правительственной награде. Таких людей нельзя забывать, на таких молодых парнях и сейчас держится наша армия.
Да, дай положи Бог. Руку на сердце, на них держится вся страна.
Ну, к сожалению, к сожалению, хотелось бы в это верить. А социальный пакет, который сейчас был обещан полгода назад, 3 месяца назад, он, к сожалению, практически не выполняется. И эти люди, которые служат за, я тебе честно скажу, за малые гроши, отдавая свой труд молодежи, которые приходят, пацанятам этим, да, это, ты знаешь, какая-то это великая благодать, то, что они делают.
Да, я соглашусь. Абсолютно. Я хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Если вам есть что сказать, если вы хотите вступить с нами в разговор, если есть мнение не только о той трагической истории, которую мы сегодня обсуждаем, которая является, по сути, информационным поводом для большого и серьезного разговора о состоянии нашей армии и о замечательных людях, которые на самом деле, что бы ни говорили, о чем бы мы ни кричали, не пытались докричаться до Министерства обороны, но все-таки в рядах нашей российской великой армии есть. Присоединяйтесь к нам 8 800 200 ровно 9702. Кроме того, я напоминаю, что на сайте kp.ru большое количество статей уже написано о вчерашнем происшествии в Амурской области, и вы можете поучаствовать и там в обсуждении этой истории. И напомню, что телерадиокомпания «Комсомольская правда» ныне представлена во всех социальных сетях. Становитесь нашими друзьями, вступайте в обсуждении, высказывайте свои мнения, оставляйте свои комментарии. Мы все их читаем, мы все их слышим. Это большое, грандиозное обсуждение всего того, что происходит в нашей стране, происходит онлайн. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Совсем скоро мы вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда», с нами интересно.
Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания. Тема дня. Тема дня.
Итак, мы продолжаем. Мы в прямом эфире на «Комсомольской правде». Вы нас смотрите, вы нас слушаете. 28 марта на учебном полигоне в Амурской области во время проведения учебных стрельб геройски погиб майор Сергей Солнечников. Это информационный повод, ради которого мы здесь собрались, для того, чтобы, разумеется, почтить память героя и поговорить на гораздо более глубокие, гораздо более серьезные темы, касающиеся нашей родной, непобедимой и легендарной. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», и актер Алексей Николаевич, также Огурцов в нашей студии. Знаете, у нас, как всегда, самое интересное происходит вне эфира. Я вот о чем подумала сейчас. Заговорили о высшем образовании военном, и я подумала о том, что ведь все понятие как раз офицерской чести, вообще вот этого костяка вот самого, что называется, железобетонного. Корпуса. Железобетонного вот этого вот скелета армии многовекового, что называется. Оно все происходило как раз из высших учебных заведений. Да. И то, что сейчас происходит с высшими учебными заведениями армии, оно, наверное, в общем, и способствует очень основательному развалу, окончательному всему, что происходит.
Да, да. Я могу согласиться с теми, но давайте посмотрим с реальными цифрами, фактами в руках. Реформа военного образования, как составная часть реформы армии, да вот, была изначально волюнтаристской и непродуманной. И что любопытно, что даже начальник генерального штаба не постеснялся на офицерском собрании признать, что мы эту реформу начали несерьезно, без конкретного четкого плана. Угу. Было огромное количество военных училищ, да? И угу. было в советское время, когда армия была чуть
более 3000.
Было много военных училищ. Но что здесь решили? Здесь решили вот это огромное училище, которое у нас осталось в российской армии, больше 65, объединить в так называемые военно-научно-учебные центры.
Угу.
Вы знаете, эти училища часто не совмещаются по профилю, mm-hmm. по профессиям, по военно-учетным там, специальностям. И взяли просто, вот есть училища авиационного профиля, да, где бы они ни располагались, их занесли вот сюда, в этот учебный центр. Правильно?
Причем собрали штурмовиков,
да,
бомбардировщиков, да, это совершенно разный профиль.
И дальше прекратили действительно набор. Вы посмотрите, какой парадокс. Мы же говорим, армия сейчас 20 триллионов на перевооружение. Мы сейчас mm-hmm. будем в ближайшие 20-10 лет насыщать армию новыми вооружениями. А у нас
некому на них служить.
Два года не приучали. Вы понимаете, мы одно с другим не связываем. Это точно так же, как вот мы создали уникальную лодку, на которую пытаемся ставить ракету «Булава». Да? Mm-hmm. Ракету сделали, вернее, лодку сделали,
а ракеты
еще нет. Вот это абсолютно проходит в военном образовании. Но что я говорю, вот назывались действительно академии, ну, Жуковского и Гагарина, да, mm-hmm. это были академии, куда американцы приезжали и шляпу снимали за их традиции, за их высочайшую подготовку. Сначала их селили, вот народные остряки же теперь называют Академией Жугарина, имени mm-hmm. Жугарина, да. Вы посмотрите, разгромлен гигантский элитный научный потенциал. Сколько докторов наук ушло, сколько кандидатов наук. И теперь мы... Ну, а теперь я вам задам вопрос. Вы знаете, кто рулит военным образованием? Бывший директор детского садика. Понимаете, это тот человек, который взял и привел в Суворовское училище готовиться молодая элита, где изначально были люди в погонах, часто прошедшие войну, с орденами, с медалями, где Сурово-Копченок на него mm-hmm. смотрел восхищенным глазом. Сейчас всех раздели, всех пиджаки. Внимание, даже суворовскую форму, легендарную форму, взяли, сделали под каких-то бойскаутов, где mm-hmm. они ходят там в позорных штанах. И более того, в самое сердце этой юной элиты, юной порции офицерского корпуса нанесли удар, когда взяли и не разрешили им ходить на традиционно на военном параде 9 мая. Это был самый мощный удар по элите.
Мы сейчас продолжим, потому что у меня огромное количество вопросов, у нас большое количество звонков, ко всему прочему. 8 800 200 ровно 9702. Юрий Владимирович нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Юрий Владимирович. Я профессор военной академии воздушно-космической обороны. Вот, есть такая академия в городе Твери. Угу. Это последняя, которую еще не разогнали. Но она в стадии находится.
Сплюнем.
Как обидно, да? Нас еще не разогнали, они ждут.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Самое интересное, что объявили на всю страну о создании воздушно-космической обороны.
Да.
Создали род войск. И единственную в мире воздушно-космическую оборону уничтожают.
А кадры не могут подготовить.
Делают это те самые герои, о которых вы сегодня говорили.
Ну, собственно, вот на таких людях, видимо, так все и
знаете,
держится.
Спасибо
за звонок.
Я вам хочу сказать, что самое страшное, видите, вот в его голосе, да, нас еще не разогнали. То есть человек, который думает, вы знаете, ведь огромная проблема стоит в том, что огромное количество увольняется людей, да, увольняют. Вот я вам хочу опять же про Таманскую дивизию сказать. Ну, ребят, ну 25 тысяч, зеркало вооруженных сил. Осталось всего 1500 состав. Сделали спортивную бригаду, где 8 часов, 5 часов занятий спортом, да, люди увольняются. Ну, пожалуйста, ну, ищите им какие-то места. У нас было великолепное предложение там строительство на землях, строительство заводов, фабрик, да, так Министерство обороны упирается, они не отдают под муниципальную собственность. Ребята, это же рабочие места, обучение происходит, да, великолепное предложение недавно было, полиграфический завод, где сказали, говорит, ребята, у вас будут работать только военнослужащие, семьи военнослужащих, mm-hmm. уволенных людей. Мы отстаиваем Проблемы, какие-то палки, да? Это говорит о том, что, ну, душу добивают состав.
Еще есть у нас один телефонный звонок. Павел, мы слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте. В общем-то, я звоню из Челябинска. Как угу. раз-таки по проблеме образования. У нас было 3 училища, сейчас не осталось ни одного. Вот, сам я служил я после обычного гражданского высшего учебного заведения. Собственно, уволился старшим лейтенантом запаса. Скажем так, я не жалею ни капли о том, что я пошел и провел эти 2 года в армии. Вот. Но я иногда завидовал солдатам-срочникам. А почему все? Потому что вот у комбата «Солнце», как вы сейчас его называете, да, у него просто не было выбора. Потому что если бы он позволил гранате взорваться и покалечить кого-то из солдат, его бы просто засудили. Просто засудили.
Спасибо большое, Павел, за звонок. А у меня вопрос, который у меня прям на языке вертится. Прокомментировать хотите что-то?
Да. Я бы хотел слушателю сказать, вот по поводу, что у него не было выбора, как будто комбат Солнечков стоял и размышлял, когда
у него даже минут на это
он
не
думал,
было.
Что же будет, как же это будет развиваться событие. Офицерская честь, офицерское сознание сработали в миллиметр, какие-то секунды, мгновения,
да,
даже какие-то супер, меньше, чем 1 секунда. Человек просто поступил так, как ему велела офицерская совесть.
Честь.
А размышлять о том, что было бы или не было, Солнечков сказал, что было и как он поступил в тот момент.
Ну, собственно, он своим поступком все сказал. Да. Есть у нас еще один телефонный звонок. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать основную вещь, понимаете? Государство – это то, что границы имеет армию, чтобы их защищать. И свою идеологию. Ни того, ни другого у нас больше нет. Армия была самой сильной в мире 20 века. Ни одной традиции, вот все традиции вырубаются под корень, понимаете? Под кого мы ее делаем? Совершенно не связано. На практике ничего не проверяется. Раньше любое новшество проходило на практике. Проверялось, принималось решение. Все необоснованно. Такое впечатление, что из нас сделали колонию. И мы находимся под руководством, которое армии нам не нужна. Нужно МВД, больше ничего не нужно.
Спасибо, Валерий, большое за звонок. Вот и еще одно подтверждение тому вопросу, который у меня вертится на языке. Начали вы говорить по поводу суворовских училищ. Я сама из семьи офицера, у меня отец офицер, военный музыкант, закончивший военно-музыкальное училище, суворовское училище в Москве.
Да.
В свое время, когда после войны он попал в суворовское училище в Воронеже, это его, собственно говоря, спасло от голода и кошмара 45-46 года.
Да,
абсолютно. Да. Потом он попал в Москву, он отслужил большое дело, он отслужил 18 парадов на Московской Красной площади военных. Угу. И так далее. То, что он мне рассказывал о том суворовском училище, которое было в то время, у меня были вот такие огромные глаза, и я мечтала, почему я не мальчик, почему я не могу пойти в суворовское училище.
Да.
Вы мне объясните, если такая была огромная наработанная уже машина, ради чего, кому это мешало? Вот почему рука поднялась, вот что кому мешали эти замечательные люди, замечательные кадры, профессиональные военные с большим опытом работы? Что вот?
Да, бытует такая версия, она, правда, фактически не подтверждена, что когда однажды у Сердюкова спросили, когда будет закончена его реформа, он сказал, она будет закончена тогда, когда будет уволен последний советский офицер. Офицер. Это говорит об очень очевидном вытравить все то, что имело отношение к великой советской армии. Вытравить-то вытравили, а на этом месте ничего нового не создают. И армия находится сейчас вот в таком вот идеологическом вакууме.
Это очень похоже на какой-то мировой заговор.
У него нет, это на глупость похоже. Это на банальную глупость дилетантов.
Ну, как
больше.
Вы считаете, если министр обороны, мало того, то, что не имеет воинского звания гражданский человек, он окружил себя замами, женщинами, людьми гражданскими. Но о чем мы можем говорить? Я понимаю, что какие-то действия ведутся. Да, возможно, может быть, замы женщины. Ну, не так, ну нельзя так. Есть боевые офицеры, которые прошли Афганистан, Чечню, Таджикистан. Они должны руководить, они должны быть элитой.
Ну, собственно, он должен быть авторитетом для боевых офицеров.
Который экономист, не должен быть министром обороны, экономистом не должен быть. Для этого есть замы,
профессионалы. Я на 1000% согласен. Вы знаете, мы по этой части во многом были похожи на обезьян, которые тянули шейку на Запад и смотрели, что там в пиджаках девушки командуют армией. Да, это пусть они командуют, но они всегда признавали, что у России для нас страшнее не ракеты, а военное образование и офицерский корпус России. Ну, мы вот этим обезьянничьим занимаясь, и назначили гражданского министра обороны. Вы посмотрите, Сердюков сделал свою функцию, разрешитель. Он разложил армию по кускам и ничего не склеил. И сейчас уже совершенно очевидно, что во главе армии должен стать человек, родовой профессионал, с суворовским значком желательно, вы понимаете, чтобы оттуда пошло, и который бы эти куски собрал, и чтобы механизм со скрежетом заработал. Если Сердюков будет продолжать эту разрушительную функцию, мы можем вот эти планы, что у нас в 20-30 году будет армия, мы можем вообще лишиться всего. К черту, извините.
8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Олег нам дозвонился. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Красноярск.
Слушаем вас внимательно, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Офицер, комбат, поступил по-геройски. Алло.
Да, мы слышим вас, вы в прямом эфире.
Он поступил по-геройски. Ну а что же это за армия такая, если ее шпыняют? Ельцин там на рельсы собирался лечь, но не лег. А у Солнечников лег.
Ну, вот в чем, собственно говоря, видимо, и разница понимания чести, достоинства и всего остального. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Александр Михайлович, Ставрополь. Да, по действиям командира батальона. Да, этот поступок, который заслуживает внимания, доверия и понимание. Очень правильный человеческий поступок. Но со стороны солдата я хотел бы сказать следующее. Перед тем, как солдата выпустить, скажем, на рубеж для боевого гранатометания, его нужно было научить до автоматизма выполнять данное упражнение. Значит, это было просто недостаток в обучении. Потому что я сам служил в армии, сам проводил эти гранатометания. Да. Вот. Солдата перед тем, как выпустить, нужно несколько раз, чтобы он, не задумываясь, выполнял все эти действия.
Спасибо большое. Спасибо за телефонный звонок. У нас осталось очень мало времени. Коротко, по итогам и комментарии, если
я
есть.
Я реплику в защиту Сергея Солнечкова скажу. Сергей командир батальона, и уж в такой должности и в таком звании он давным-давно знал, что там не только до автоматизма, а там обязательно еще и под роспись делается это по новым директивам. И много раз солдаты уже сейчас признают, что их много раз инструктировали. Но вы знаете, можно все предусмотреть директивам, но нельзя предусмотреть особенности психики солдата, который взял в руки боевую гранату и дробь.
Да ну мало ли что. Да. Коротко, есть что сказать?
Я хочу сказать, что дай бог, чтобы было больше таких бравых, великолепных, комбатов, грамотных офицеров, комбатов. Да. И дай бог, чтобы смертей было поменьше именно такими хорошими офицерами, честными.
Огромное спасибо за то, что пришли. Алексей Огурцов, Виктор Николаевич Баранец. Светлая память Сергею Солнечникову. «Комсомольская правда» выражает соболезнования семье. Мы с вами.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.